Выехав из Яралы, Аба и Баймагамбет еще раз переночевали в пути и только к вечеру следующего дня добрались до Байкошкара, где стоял аул Улжан, а рядом с ним и аул самого Абая. Проезжая по урочищу Батакан, они увидели большой аул. Оказалось, это был аул Такижан. Он только разросся. В другом пестрели табуны и стада овец. Вокруг большой юрты хозяина стояло свыше десятка юрт соседей-прислужников. «Останавливаться тут не будем», — сказал Абай Баймагамбету. До родного аула оставалось не более ягнячьего перегона. И Абай торопился доехать, пока дети не легли спать. Они поехали мимо крайних закоптелых юрт аула Такижана. И Абай невольно вспомнил о скупости его жены. «Погляди-ка, Баке», — сказал он. «Вот в той лачуге живет, наверное, скотник или сторож. Да чего же она убогая? Ну что стоит горожан дать ему войлоку? Вот ведь богом проклятая!» Баймагамбет сверкнул на него большими синими глазами и улыбнулся. «От горожан добра не дождешься, Абай-ага. Все тут работают только на них. Но одно дело пользоваться чужим трудом, другое дело помогать беднякам». Миновав аул, путники увидели большие конские табуны, спускавшиеся на водопой. Абай удивился. Неужели это все косяки Такижана? Когда же они успели так расплодиться? Со стороны аула вдогонку им скакал верховой. Когда он подъехал, Абай узнал сына Такижана и Каражана, подростка Азимбая. Под ним был вороной конь трехлетка со звездочкой на лбу. Настоящий аргамак. Нарядное седло блестело серебряными украшениями.
«Ассаламу алейкум, Абай-ага!» —
приветствовал он дядю, поравнявшись с повозкой, и, едва успев поздороваться, передал ему поручение Каражан.
«Меня послала к вам мать, велела сказать, почему не остановился в нашем ауле? Гостинцев, что ли, жалеет? Все равно утром пришлю за конфетами и за чаем, и за урюком, пускай другие невестки не разбирают».
И довольно, что ловко поддел Абая, подросток нехорошо рассмеялся. Он был широколит, смугл, у него были узкие глаза, припухшие выпуклые веки и холодный взгляд. «Милый мой», — ласково ответил Абай, — «если тебе так хочется конфет, поедем к нам в аул, переночуй, а утром возьми все сладкое, что есть в повозке. Я не заехал к твоим родителям, потому что время уже позднее. Впереди ждут отец и старшая мать. Я тороплюсь отдать им салем, пока аул не заснул». Это одно. Абай велел Баймагамбету ехать медленнее. И когда грохот повозки стих, он снова обратился к племяннику. «Ты вырос, совсем же гитом стал. Можешь понимать, что не все сказанное матерью умно. Сам подумай, разве годится, едва поздоровавшись с дядей, который едет издалека, сразу требовать от него: отдай, мол, нам, не обмани. Если она тебе мать, я тоже не чужой. Надо и об этом подумать, понял?» И Абай заглянул в лицо подростка. Но слова его, казалось, Азимбай принял по-своему. Его румяное лицо сразу побледнело, брови дрогнули и насупились. Он так ничего и не ответил. Абай сам обратился к нему с новым вопросом. «Неужели все эти косяки вашего аула? А то чьи же? Сколько их тут?» Азимбай промолчал. Он отлично знал число коней, но говорить об этом не хотел. Считал плохой приметой. Когда, проверив косяки, он начал дома подсчитывать их, отец всегда останавливал его. «Тише, не болтай людям о числе скота». Баймагамбет понял, что подросток не хочет говорить, но не мог допустить, чтобы вопрос Абай остался без ответа. «Я слышал, у них нынче с молодняком дошло до 500 голов», — вмешался он. «Да тут их и не меньше, если не больше». Азимбай смолчал и тут. Абай тяжело вздохнул. Ничего хорошего он в племяннике не видел. Не обращаясь никому, он сказал задумчиво:
15 лет назад мы с Такижаном выделились из большого дома. Каждому досталось по 80 голов. Видно, Такижан насосался на должности волосного. Если его не провалят на нынешних выборах, у него косяков еще больше будет. Азимбай, явно злившийся на дядю, оживился и злорадно засмеялся. «Кто это, если не провалят? Значит, вы ничего еще не слышали. Отец снова стал волосным. Вот уже неделя, как все наши аулы празднуют, бега устраивают, веселятся. С вас суньши за это». Абай всем телом повернулся к Азимбаю и стал расспрашивать об этой новости. Выборы волосного – крупное событие в степи. Но в городе никто не знал, начались ли выборы и кто избран. Абай слышал только, что крестьянский начальник Казанцев выехал для этого в степь. «Кто избрал твоего отца? В какую волость?» «Избрал начандык Казанцев. Отец теперь волостной Кызыл-Адырской волости», — гордо ответил подросток. «Кызыл-Адырской? А кто выбран в Чингисской?» «У нас в Чингисской выбран Шуварага, а в Кызыл-Малинской переизбрали дядю Исхака. Три сына хаджи теперь волостные». «Ну, тогда, Абайга, мне с вас следует суньши за добрые вести не меньше коня». Азимбай весь сиял от удовольствия, не в силах скрыть свою чванливую радость по случаю избрания отца и двух близких родственников. Неужели этот мальчик уже отравлен честолюбием? Неужели он умеет уже пользоваться преимуществом власти? «Хорошо ты усвоил уроки старших. Рано принимаешься за дела. Как бы ни вышел из тебя властолюбивый жестокий жигит, не шагнул бы ты дальше отца в своем чванстве», — думал Абай, ни словом не ответив на такую радостную весть. Молчание дяди снова обозлило Азимбая. Он вспомнил, как мать часто повторяла: «Завидует Абай нашему положению. Ох и завидует». Азимбай давно недолюбливал Абая и сейчас решил про себя: «Завидуешь? Молчишь от злости. Ну ладно, я тебе еще кое-что скажу». Но Абай приказал Баймагамбету: «Погоняй». И кони с фырканьем побежали крупной рысью. Повозка быстро покатилась по ровной, поросшей мягкой травой долине Бадакана. Азимбаю пора было возвращаться домой. Надо было успеть отпустить трехлетку в табун, если будет темно. Она не найдет табуна и заблудится. Кроме того, он понимал и о том, что кочевье и граничит с чужими, с племенем Керей. Как бы не отняли коня, думал он, но все же не отставал. Ему хотелось побольней уколоть дядю. Злой и мстительный мальчишка приберег еще одну новость. Все окрестные жаля утвердили о ней, а отец еще сегодня сказал другим киргизбаям: «Абай лопнет, когда услышит об этом. Он всегда помогал Базаралы. Пусть теперь осмелится вступиться. Это сделал я. Это моя победа над Абаем. Хочет, не хочет, а подчиниться придется». И Азимбай, погнав коня вскачь, чтобы не отстать от повозки, наклонился к Абаю. «Да, я еще забыл вам рассказать. Казанцев все требовал поймать и сдать ему на руки Базаралы. Ну вот, четыре новых волостных собрались вместе, составили приговор и вчера отправили Базаралы в город. Посадили на верблюда, а чтобы не сбежал, на руки и на ноги кандалы надели». Азимбай рассмеялся, оскалив белые зубы, которые зло сверкнули в сгущающихся сумерках. Абай рывком повернулся к племяннику. «Вот проклятые!» — вырвалось у него. «Не успели до власти добраться, старые повадки вспомнили. Хищники вы, звери с волчьей мордой!» Эти слова сами слетели с языка Абая. Не смех ли Азимбая вызвал их? Мальчик раньше казался Абаю злобной собачонкой. Теперь же его широкий хищный рот напоминал ему оскаленную волчью пасть. Азимбай осадил коня и ехидно закричал вслед удаляющейся повозке: Это тебе на дорогу! Он еще раз злорадно засмеялся, оскалив зубы, и повернул домой. Красные огоньки далеких аульных очагов звали к ужину жадного на еду Азимбая. Он подобрал поводья и, крепко хлестнув коня камчой, поскакал в аул. Ему было весело. Он считал себя победителем и мчался в темноте с торжествующим воплем. «Иргизбай! Иргизбай! Иргизбай!»